Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. На Слобожанском направлении продолжаются бои в районе агрегатного завода в Волчанске, где противнику удалось несколько стабилизировать обстановку. На Купянско-Сватовском направлении российские штурмовики ведут зачистку освобожденной Ивановки. Также продолжаются боевые действия в центральной части Берестового. На Северском направлении появились кадры установки российского флага в Белогоровке. Однако на их основании невозможно сделать вывод о продвижении российских войск в центр села. На Бахмутском направлении российские войска проводят штурм восточных окраин микрорайона Канал в Часовом Яре, а также наступают в районе Калиновки. На Донецком направлении подразделения российской армии продвигаются в Красногоровке. На рубеже Первомайского и Нетайлова идут бои в балке Домаха. «Укрэнерго» сообщает, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции. Отмечается, что все станции либо повреждены, либо совсем разрушены. Компания призвала жителей Украины готовиться к регулярным ограничениям потребления энергии, которые надолго станут частью жизни. Специалисты утверждают, что пережить зиму Украине будет крайне сложно. Гидроэлектростанции хохлы ломают сами, остались одни атомные, и они в основном находятся в западных районах Украины. Что касается Запорожской атомной электростанции, то запуск ее в ближайшее время не планируется. Этот вопрос обсуждался на переговорах глав МАГАТЭ и Росатома Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева. Глава Росатома сказал, что нынешнее техническое состояние станции оценивается как абсолютно безопасное, но эксплуатация ее в плане выработки электричества сейчас невозможна. После длительных консультаций с думскими фракциями правительство сформулировало планы повышения подоходного налога, точнее перевода его в прогрессивный режим. Частично наши пожелания учтены. При зарплате до 200 тысяч рублей в месяц ставка налога остается на действующем уровне в 13%. А дальше 15% до 5 миллионов в год, 18% до 20 миллионов в год, до 50 миллионов 20% и свыше 50 миллионов в год 22%. Повышенная ставка применяется не ко всей сумме, а только с превышения базовых 200 тысяч в месяц. Борьба продолжается. Да, планку начала прогрессивной шкалы по нашей просьбе вроде бы подняли, но бедные, самые нищие, которые получают МРОТ и меньше от налога, не освобождены, а что касается сверхбогатых, для доходов свыше 50 миллионов 22%. Тем временем максимальная ставка прогрессивного налога в Великобритании 46%, в Германии 47%, в Австрии 55% и во Франции тоже 55,5%. А ведь это не социалистические страны, это КАП-страны. В Государственной Думе ужесточают наказания для самокатчиков, а многие штрафы вводят впервые. Теперь требования такие же, как и к водителям. Например, за управление в нетрезвом виде штраф до 30 тысяч рублей. Если произошло ДТП и самокатчик сбежал, 5 тысяч. Столько же придется заплатить за нарушение скоростного режима. Не менее доходной статьей станут любители кататься на самокатах вдвоем или втроем. На первый раз 2 тысячи, дальше больше. Не прижилось. Название ГИБДД отправилось в историю. Снова контора по регулированию дорожного движения будет называться Госавтоинспекцией, как и раньше ГАИ. Коммунисты уже надеются на возврат полиции названия милиции, ведь ментов так и не стали называть копами. Впрочем, смена обложки без смены содержания бессмысленна. Советская милиция ловила преступников, а вот буржуйская полиция ловит оппозиционеров. Власти Воронежа отчитались об очередном успехе в плане развития городских электричек. Восстановлена когда-то существовавшая в советские годы станция «Динамо», теперь под новым названием «Центральный парк». Да, пересесть на маршрутку стало удобнее, но учитывая, как часто в кавычках ходят по Воронежу электрички, пользуются ими достаточно мало горожан, в основном все-таки жители пригородных сел. Проекты по запуску более частых электричек от Сомова до Шилова с электрификацией соответствующей железнодорожной ветки пока что остаются не то что проектами, а даже прожектами.
28 мая в России отмечается День пограничника. Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил пограничников за верность долгу и добросовестную службу в интересах Родины.
Российское правительство выделит свыше 3 миллиардов рублей на строительство судов рыбопромыслового флота на дальневосточных верфях. Средства направят компаниям, получившим доли инвестиционных квот на добычу краба и взявшим на себя обязательство построить корабли для этого промысла. Грузовой корабль «Прогресс» МС-25 отстыковался от исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. На его место пристыкуется другой корабль «Прогресс» МС-27. Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 30 мая, а стыковка с МКС на 1 июня. В России заболеваемость ковидом за неделю увеличилась на 3%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Увеличение заболеваемости отмечено в 36 российских регионах. Ранее в России выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса ФЛИРТ. Центробанк выпустил в обращение памятную монету, посвященную 650-летию основания города Кирова. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Номинал монеты 3 рубля.
Власти Польши на данный момент не собираются отправлять войска на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Павел Вронский. При этом он не исключил такой возможности в будущем.
Правительство Испании официально признало Палестину в качестве независимого государства. Об этом объявил премьер-министр страны Педро Санчес. К настоящему времени более 140 стран ООН признают государственность Палестины, в том числе Россия. Тысячи жителей Парижа вышли на улицы в знак протеста против военных действий Израиля в секторе Газа. Демонстранты призвали к прекращению огня, чтобы предотвратить гуманитарный кризис. Для разгона протестующих полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Европейские фермеры устроили акцию протеста в Брюсселе. В демонстрации приняли участие ведущие фермерские союзы Франции, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Греции. Аграрии недовольны зеленым курсом Евросоюза, а также ввозом дешевой сельхозпродукции, в том числе с Украины. Акции протеста не стихают в разных регионах Армении. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Вместо него оппозиция требует выдвинуть кандидатом в премьеры главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна.
Фашизм есть порождение крупного капитала и выразитель его интересов. Этой теме коммунисты посвятили прошедшие выходные пленум ЦК КПРФ. Итоги форума на брифинге в Госдуме представил лидер партии Геннадий Зюганов. Он особо отметил, курс, по которому сегодня ведут Россию, не соответствует масштабу стоящих перед ней задач. Чтобы победить, страна должна измениться.
Вопрос «мир или война» сегодня можно сформулировать по-другому. Социализм или олигархический капитализм и, как следствие, фашизм. В начале разговора с журналистами Геннадий Зюганов отметил, верное понимание закономерности исторических процессов сегодня важное условие обеспечения суверенитета страны. Нужно осознать, неофашизм вскормлен мировой финансовой олигархией.
Вот сегодня англосаксы вместе с натовцем ведут против нас войну на уничтожение. К сожалению, немногие до конца осознали и в руководящей эшелоне, что нельзя победить этого монстра, если дальше топтаться по финансово-экономической колее, которую протаптывали Ельцин, Гайдары, Чубайсы, вся эта омерзительная воровская команда. Перед вами всеми, независимо от партийной принадлежности, сейчас вопрос стоит ребром. Мы обязаны побеждать. А чтобы побеждать, надо прекрасно понимать, что такое фашизм, что такое либеральный капитализм и что такое современная мировая олигархия. Англосаксоны не хотят упускать ту власть, которую они приобрели после разрушения, предательского разрушения советской страны, и пытаются нас придушить.
Коллективный Запад делает ставку в том числе на ослабление экономики России. Однако Кабмин как будто не понимает остроты ситуации. Геннадий Зюганов подчеркнул, недавно сформированное правительство осталось верно старому финансово-экономическому курсу. Кабинет министров остался правым, проолигархическим.
Мы голосовали против финансово-экономического курса. Вот Олеся Луанов. Этот курс никуда, это курс поражения. Я полагал, что придут и скажут, надо все-таки аккумулировать средства, чтобы убеждать, надо решить вопрос мобилизации ресурсов и себя, каждого, не только бойцов, которые на поле брани. Дай Бог всем здоровья, выжить и победить. Мы сражаемся каждый день.
Главная проблема сегодня – отсутствие у правящего класса политической воли начать принципиальную коррекцию курса развития страны, считают коммунисты. А ведь победа в конечном итоге будет коваться в тылу.
Мы на победу уже отдали 29% бюджета. Как сейчас будем формировать новый бюджет? Президент выступал в послании социальной программы «Впереди», патриотическое воспитание, давайте новый учебник истории, давайте сплачиваться, объединяться. За! Ну а как можно объединяться вокруг налоговой политики, при которой олигархия российская вырастили 125 миллиардеров, 10 уже сбежали, 135, и они 300 миллиардов долларов утащили из страны за кордон в условиях войны. Что такое идеологическое сплочение нации? Ее можно сплотить на идеях гуманизма, справедливости, а не наживы. На идеях коллективизма, а не индивидуализма. На идеях русской и российской государственности. Вам больше не на чем собирать, сплачивать. А в растопырку вы никого не победите.
С одной стороны, призывы власти к сплочению и все чаще звучащая наверху левая риторика. С другой – демонстративный антисоветизм. По мнению Геннадия Зюганова, подобная противоречивость в позициях правящего класса ослабляет страну.
Сейчас не выговаривать Сталин, нам все на этот пьедестал тащит Ильина. Бессмысленное это занятие. Абсолютно. Но это не фигура для победы и объединения. Любой грамотный человек прекрасно знает, что Ильин поддержал приход Муссолини и Гитлера к власти. И никому вы не докажете другое. Поэтому, если собираетесь объединять, тогда берите опыт, уникальный опыт Ленина и Сталина, которые расколотили две антанты. Сталин, когда увидел, что в 22-м году Гитлер уже партию сформировал, в 25-м году уже Майн Кампф вышла, а в 31-м он обратился ко всей стране, или мы за 10 лет построим 9 тысяч заводов, или нас сомнут. И построили, и победили.
Невнятная идеологическая позиция правящего класса ставит под удар возможность успешного завершения СВО, уверен лидер Компартии.
Как может солдат с автоматом, красным знаменем сражаться, когда за спиной в Ростовской области стоит памятник красному фашисту? Не может. Или ельцинский гадюшник продолжает коптить? Тоже не может. Приводите все в соответствие с задачей победить.
В федеральном правительстве два министра представляют интересы олигархии, 5 – Высший совет Единой России. Геннадий Зюганов подчеркнул, значительная часть инициатив КПРФ не получает одобрения правящего класса. Но менять социально-экономическую политику придется. Сегодня коммунисты предлагают стране программу выхода из кризиса, проекты бюджета развития и 12 важнейших законов. В конечном итоге это полноценный план левых преобразований, важность которых признает и сам президент.
Визит Путина в Китай имел историческое значение. И он там впервые, выступая с главной трибуны, сказал, под руководством коммунистической партии Китая, Китай стал сверхдержавой. Вот без левого поворота, без взаимодействия с государственными патриотическими силами невозможно у нас в стране побеждать. Хотите побеждать? Берите лучшее из нашей истории. Сплачивайте руды. Берите программу, которую вам подготовили. И настаиваем на то, чтобы внимательно изучили материалы нашего пленума, которые поддержали все народно-патриотические силы.
Митинг в Новосибирской области, город Аскитим, небольшой город и большое количество граждан на улицах, которые недовольны преступным замыслом власти без согласования, без опоры на население построить в черте города вредное производство, а именно завод по, как они говорят, переработке отходов, высокий класс опасности и просто тупо сжигание этих опасных веществ, которые, конечно, через атмосферу, через воздух в каждом метре земли, в каждом ребенке и гражданине, да, отразится на здоровье. Ну и в результате очень интересный сценарий, когда огромное количество сотрудников полиции прибегли к такой инициативе обманным образом не пускать туда граждан. Люди идут и говорят, мы на митинг. Они говорят, а митинга сегодня не будет, митинг отменяется, поэтому расходитесь, пожалуйста, по домам. Так, с одной стороны, классика, да, такое мы видели не единожды. С другой стороны, да, учитывая, что митинги сейчас в России достаточно редко проходят, и власти под антиковидными предлогами, что ковиду 100 лет в обед нет, все эти дела не согласовывают, отказывают. И вот коим веке, да, согласованные публичные мероприятия, сотрудники полиции, которые вначале пытаются это пресечь, а поняв, что сделать это не получится, просто по формальным каким-то лживым, надуманным предлогам, они говорят, нет, все, расходитесь, здесь никаких митингов не будет.
Да, полицейские.
Ага, и что они вам сказали?
Я говорю, деду, скажите, где тут митинг? А они говорят, никого митинга не будет. Идите, мол, домой. И женщина мне говорит, будет, будет. Вот. И все, и я пошла.
Палочная система отчетность. Сидит на месте какой-то местный царек, какой-то местный глава, начальник полиции или кто бы еще. Вот. И ему нужно как-то сказать наверх начальству, что он вообще-то все сделал, чтобы этого бардака здесь не проходило. Почему? Потому что люди, которые собрались, несколько сот человек для города, в котором всего 50 тысяч населения, да, вдруг требуют что-то от власти. Еще и негатив в отношении политики и курса, который проводят, высказывают. Да еще и там, не дай бог, к отставке кого-нибудь призовут. Представляете, как же сохранить за собой хлебное место, да, чтобы обогащаться, не жалея себя. Вот в конечном итоге сотрудники полиции взяли в кольцо место, которое на самом отшибе города, надеясь, что туда никто не доедет, и никого просто туда не пускали. Тем не менее, люди собрались, очень круто, молодцы, но нужно больше. И подобные акции должны не для удовлетворения совести проходить, чтобы мы поставили все себе галочку внутри, какие мы молодцы, мы сделали все, что могли, а напротив, лишь определенным дополнительным фактором мотивирования каждого из нас быть, да, что люди собрались, и в следующий раз каждый приведет с собой друга, соратника, товарища, соседа, однокурсника или сослуживца, и это по-настоящему важно, потому что если на митинг выходит не 1% населения, а 10-20% населения, люди могут рассчитывать, что любые их требования будут удовлетворены. Почему? Потому что народ сплочен, объединен, солидарен, и власть наверху это понимает. А когда народ раздроблен, разобщен, столкнут лбами, ну кто же будет считаться с мнением общества, когда общество не может за свое мнение коллективно побороться. Поэтому всем респект, но пасаран, не опускаем руки, боремся. Новосибирск, респект.
На минувшей неделе сразу два рабочих дня Государственная Дума посвятила обсуждению грядущих налоговых изменений. Экспертный совет на площадке Комитета по бюджету и налогам стал разминкой перед большими парламентскими слушаниями 23 мая. Дискуссия длилась более 4 часов, и хотя Антон Силуанов так и не озвучил основные параметры предстоящих изменений по НДФЛ и налогу на прибыль, намеки были довольно прозрачные. Чтобы налоговая система в России осталась конкурентоспособной, при назначении ставок будут в первую очередь ориентироваться на ближайших соседей. В Беларуси, например, верхняя ставка прогрессивной шкалы доходит до 25%. Еще в начале заседания спикер парламента Вячеслав Володин призвал собравшихся организовать диалог так, чтобы потом не было стыдно за принятые решения. Заодно были расставлены все точки над «и». С кого потом будут спрашивать?
Речь идет сегодня об очень серьезном и ответственном решении, которое мы должны обсудить, всесторонне взвесить, а затем выйти на принятие решения.
Первым к трибуне подошел министр финансов Антон Силуанов. Уже в преамбуле он заявил, что главная задача новации – сделать налоговую систему более справедливой.
То есть никакой уравниловки. Больше будут брать те граждан и компании, которые много зарабатывают. Остальным тоже придется платить. Но обещано, что семьи с детьми, имеющие небольшой доход, в конце года смогут рассчитывать на налоговый кэшбэк.
Справедливая налоговая система должна строиться на следующих принципах. Быть стабильной и предсказуемой. Обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных государственных задач в социально-экономической сфере. Стимулировать инвестиционную активность компаний.
Новые ставки и условия по НДФЛ министр так и не озвучил, но постепенно конкретики становится больше.
Мировая практика свидетельствует об использовании прогрессии в налогообложении доходов граждан. Это не новация. При этом принцип применяется и в странах наших соседей, и где верхняя часть шкалы доходит до 25%, и в странах дальнего зарубежья. Там, мы знаем, верхняя шкала налогообложения поднимается до 45-55%. Понятно, что мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь с нашими ближайшими странами-соседями.
Прозвучавшее следом предложение спикера парламента об освобождении участников СВО от уплаты НДФЛ сложно назвать экспромтом. Скорее всего, все было согласовано с Минфином заранее. Впрочем, в этот думский созыв на охотном ряду частенько прибегают к эффектным словесным эндшпилям.
Давайте сразу скажем, что она не коснется доходов участников специальной военной операции. Они защищают нас, они защищают страну, они получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику. Хотелось бы, чтобы сразу правительство учло предложение Государственной Думы.
Мы, конечно, поддержим это предложение.
Также министр заявил, что правительство намерено сохранить на уровне 13% налог с доходов по депозитам. И до 2028 года неизменным останется режим самозанятых. Его было обещано не трогать в течение 10 лет.
Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции.
С клятвенными обещаниями не трогать микро и малый бизнес сложнее. Похоже, волевым решением статус многих будет повышен. Конкретное предложение Антон Силуанов не стал озвучивать, но опять же сослался на опыт соседних стран.
Если посмотреть на существующие спецрежимы для МСП в разных странах, мы тоже анализируем всю информацию, которая существует в других экономиках, то можно посмотреть, что пороги оборота для освобождения от НДС малых предприятий значительно ниже наших. У нас 250 миллионов рублей в год. Например, в странах ЕАЭС, в Беларуси 65 миллионов, в Казахстане до 108 миллионов рублей. В странах ЕС необлагаемые НДС пороги выручки максимально не должны превышать 8,5 миллионов, а в большинстве установлено даже ниже 5 миллионов рублей.
В рамках новой справедливости будет поднят и налог на прибыль. Под идею подвели и обоснование. В России ставка ниже, чем у нашего основного торгового партнера Китая. В то же время увеличение фискальной нагрузки с 20 до 25% даст бюджету более 1 триллиона рублей. Впрочем, 23 мая вопрос про «можно не платить» не стоял. Наоборот, в ходе обсуждения прозвучало и более радикальное предложение – поднять для части бизнеса налоги до 30%.
Любой рост налогов на доходы наших наиболее обеспеченных граждан всегда блокируется риторикой о возможном бегстве людей и капиталов из российской юрисдикции, смене налогового резидентства. Ну, типа якобы малейшее повышение может стать у нас триггером для массового бегства. Вот позвольте мне, вот по мне, скатертью дорога. Это не те, с кем Россия должна идти в будущее.
Со своей стороны господин Силуанов предупредил, его ведомство намерено прикрыть все лазейки, которые использует бизнес, чтобы уйти от налогов.
Бизнес должен работать в равных экономических условиях, в том числе фискальных. Неуплата налогов, пошлин не должна быть конкурентным преимуществом.
В ходе слушаний своим видением реформирования налоговой системы поделились и депутаты Государственной Думы. Так, по мнению фракции КПРФ, изменения надо начинать с выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, повышения МРОТ до реального прожиточного минимума и возвращения преференций для обрабатывающей промышленности. При этом левые ратуют за то, чтобы при введении прогрессивного налога на доходы физических лиц от уплаты НДФЛ были освобождены граждане, чей доход не превышает минимального размера оплаты труда.
В странах двадцатки мы единственные, у кого плоская система налогообложения. В странах семерки меньше 52% максимального порога нет. Мы с вами в 2001 году переходили на плоскую с 35, а сегодня робко говорим 30, ой, это как много.
В то же время, по мнению коммунистов, все усилия правительства наполнить казну, запустить новые национальные проекты, поддержать финансовые регионы, ЦБ может обнулить.
При столь важном обсуждении и нужном у нас отсутствует один очень важный субъект, который может обнулить ключевой ставкой, плавающим курсом и таргетированием любые ваши усилия ровно за одно решение Совета директоров банка. Поэтому я считаю, что вот когда будем обсуждать проект, ЦБ вот здесь должен сидеть.
24 мая Комитет по бюджету и налогам на закрытом заседании утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний. Среди них и предложение оставить НДФЛ на уровне 13% для тех, чей доход не превышает 2 средние зарплаты по стране. По данным Росстата, средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года составила 74 854 рубля.
Более 16 миллионов семей в России за последние 4 года улучшили свои жилищные условия. Об этом отчитались в Минстрое. В рамках программы по расселению аварийного жилья почти 700 тысяч человек переехали в новые дома. А вот в Кинешме Ивановской области жители целого микрорайона Рублины так и не дождались переезда. Ветхие гнилые бараки власти предпочитают не замечать. А местные жители мучаются десятилетиями, пытаясь добиться расселения. Подробнее в нашем репортаже.
Рублины называют Кинешемской Рублевкой. Это, конечно, оксюморон. Деревянные двухэтажные бараки построили как временное жилье для фабричных рабочих сразу после Великой Отечественной войны. Но в них живет уже третье поколение кинешемцев.
Мы не люди, понимаете? Просто обидно вот это, что мы не люди. А проблема-то заключается в чем? Люди работали и бухгалтерами, педагогами, врачами, ткачами, швеями. У всех профессии хорошие. А здесь все думают, что одни алкаши живут. Ничего подобного.
Во многих домах нет элементарных удобств. Топятся они печами, но ветхие стены прогреть невозможно. Зато пожары случаются регулярно. Все держится на честном слове. У Ольги Куликовой потолок рухнул прямо на диван.
Я пришла сюда посмотреть, что тут творится. И вот, пожалуйста, такое. Если бы я здесь спала, меня бы убило нафиг, и сегодня никто бы не знал.
Вы сейчас здесь не живете?
Да какое тут жилье?
Вот стена упадет. Как раз по тетелей идет канализация. И она течет. И у нас как раз вот эта стена потихоньку падает. В администрацию звонила, они предлагают только временное жилье. А как бы с тремя детьми я не хочу идти во временное жилье.
Канализационные трубы никто никогда не менял. Да источные ямы давно переполнены. На первых этажах стоит отвратительный запах.
Что-то делаем своими силами, ремонты какие-то, чтобы более-менее нам жить. Но вот то, что канализация под полами, она вся у нас уже, вся в хомутах. Замены она уже как бы не подлежит. Управляющая компания отказалась от нашего дома. Нас сейчас как бы кинули в никуда.
Люди десятилетиями ждут расселения. Дома, признанные аварийными еще в 2020-м, должны были расселить к концу прошлого года. Но сроки все время переносят. Последняя дата, которую называют в администрации города, 2031 год. Люди уверены, что дома рухнут раньше.
Мы обязательно поставим вопросы перед губернатором региона, мы поставим этот вопрос перед прокуратурой и будем добиваться того, чтобы все-таки дома были расселены. Мы прекрасно понимаем, что для этого необходимо федеральное финансирование в рамках программы переселения из аварийного жилья. Будем в том числе этого добиваться совместными усилиями.
Необходимо найти баланс между ремонтом домов и расселением аварийного жилья. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, если не пересмотреть подходы к системе капремонта, количество аварийных домов в стране будет только расти. Так и происходит в столице Башкортостана. Двухэтажный дом в Уфе отремонтировать уже невозможно. Однако включать его в программу по расселению аварийного жилья чиновники не торопятся.
Вот сама экспертиза, которую мы проводили за счет, соответственно, всех жильцов нашего дома. Фасад наш, крыша, трещины. Фундамента у нас как фактически вообще его нет.
Жильцы двухэтажного дома номер 14 по Пекинской улице в Уфе с надеждой смотрят на депутата фракции КПРФ в республиканском заксобрании Ильгама Галина. Пожалуй, он единственный, кто озаботился их проблемой – признанием дома аварийным.
Специально написала заявление вот от соседей, вот нашего дома, и, значит, отправила. Они настолько пнули. Вначале, значит, сказали, да, аварийный дом. Мы снимаем капремонт, ждите сноса.
В результате ни сноса, ни капремонта. Хотя непонятно, что здесь капитально ремонтировать. Здание постройки 1955 года, согласно строительной экспертизе, изношено на 80%.
С той стороны крыша полностью протекает. Если посмотреть на дом с этой стороны, то щели, даже вот на втором этаже, полностью можно руку просунуть и спокойно.
Облезлые, покрытые грибком стены, трещины, прогнившая лестница и пожароопасная электропроводка.
Я сам не электрик, но визуально уже видно, что все прогорает, все изолировано, что скоро, не дай бог, здесь замкнет, будет пожар.
Один из подъездов уже горел в 2010-м. Пожар повредил несущие конструкции, но за 14 лет их не поменяли и не закрепили. Существование в стенах этой продуваемой всеми ветрами развалюхи обходится жильцам очень дорого.
9 тысяч. 56 квадратных метров у нас.
Те коммунальные платежи, которые приходят за отопление 4 тысячи, просто топим воздух, получается.
Стены трещат, мы как видим, да, ведь уже вокруг антисанитарии. Мусорных баков нету, мусор везде валяется. Конечно, так не должны люди жить. Надо срочно эти аварийные дома расселять.
В местном жилищном управлении удалось выяснить, кто отвечает за состояние этого дома. Перспективы переселения людей в нормальное жилье весьма расплывчатые.
Состояние ветхое, что я могу сказать? Давай. Я же не комиссия. Комиссия признает аварийный.
А
нет?
Когда у нас будет комиссия?
Это зависит уже от города.
Депутат Галин намерен обратить внимание городских властей на проблемы жильцов дома на Пекинской. Направлены депутатские запросы в профильные ведомства.
Исполнительная власть не дорабатывает на местах. Значит, будем привлекать их через прокуратуру. Раз они не работают, это первая обязанность у исполнительной власти работать для народа, ради народа. Как нам уже президент неоднократно говорил, да, что надо сделать все, чтобы наши люди жили комфортно.
Ульяновский обком КПРФ при поддержке неравнодушных жителей области сформировал очередной груз, который будет передан бойцам, выполняющим задачи на Херсонском направлении. В его составе пилы, ножовки, шуруповерты, лопаты и другой инструмент, который крайне необходим в зоне СВО. Также жители Ульяновской области передали бойцам маскировочные сети и сладкие подарки – мед и варенье домашнего производства.
Пользуясь случаем, что я находился здесь, в Ульяновской области, собрали ту заявочную кампанию, которую ребят нас попросили предоставить им дополнительные меры поддержки, но также именные посылки из дома, от семей, от близких, от родственников. В очередной раз мы это все доставим, распределим, развезем. Победа будет за нами. Спасибо за помощь и за поддержку.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 27-29 градусов тепла. Четверг, 30 мая. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем 28-30 градусов жары.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Депутаты фракции КПРФ подготовили проект нового трудового кодекса. В Госдуме состоялся круглый стол, в ходе которого данный документ подвергся всестороннему обсуждению. За последние 30 лет положение наемных работников в России катастрофически ухудшилось. Степень эксплуатации возрастает от года к году. Доля заработной платы ВВП едва превышает 40%. Самое время решительно заявить о своих правах, тем более это касается каждого. Гости нашей программы. Афонин Юрий Вячеславович, первый заместитель заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Юрий Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Камнев Георгий Петрович, руководитель юридической службы ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю фракции КПРФ. Георгий Петрович, добрый день.
Здравствуйте.
Федоров Георгий Владимирович, главный редактор информационного агентства «Аврора». Георгий Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу Геннадий Иванович Козырев, доктор социологических наук, профессор. Геннадий Иванович, добрый день.
Добрый день.
Итак, Юрий Вячеславович. Фракция КПРФ в Государственной Думе провела круглый стол, на котором обсудила подготовленный коммунистами проект Трудового кодекса. Проблем в сфере трудовых отношений в России немало, и они не решаются практически. В законодательство постоянно вносят поправки, но коммунисты подошли радикально и подготовили принципиально новый документ. Чем было вызвано именно такое решение?
Ну, смотрите, на самом деле проведена большая работа, и надо сказать, что в свое время была идея, связанная с разработкой именно нового трудового кодекса, потому что очевидно, что предыдущий трудовой кодекс, который сейчас действует, он, с одной стороны, принимался в ельцинские времена, и мы прекрасно понимаем, что он принимался в интересах капитала, в интересах олигархата, и, конечно, он совершенно не соответствует современным реалиям, а с другой стороны, он фактически противоположно составлен, чем кодекс законов о труде, который существовал в Советском Союзе, был самым передовым в мире. Кстати, многие западные страны даже брали отдельное положение для того, чтобы трудящиеся не совершили революцию в этих странах, как была совершена революция в Российской империи. С другой стороны, была принципиально поставлена задача председателем ЦК КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым, потому что, Дмитрий, вы совершенно верно сказали, мы видим, что каждодневно и чем дальше, тем больше попираются права трудящихся, что 93% наемных тружеников нашей страны от общего массива жителей, они часто, я приводил цифры, испытывают серьезные сложности и по защите своих прав, и считают, что заработная плата, мы прекрасно понимаем, не соответствует, как правило, уровню квалификации. Ну и когда я выступал на круглом столе, несколько красноречивых цифр было приведено, что, например, в национальном доходе, значит, доля зарплат, она меньше, чем доход, получаемый собственниками. То есть 93% наемных работников получают меньше, чем оставшиеся 7%, которые присваивают основное богатство. Причем я хотел бы отметить, что если сравнивать данные, то сейчас этот коэффициент 1,07. С началом спецоперации он уменьшился. К началу спецоперации был 1,12. То есть, в принципе, общество стало чуть справедливее. Ну, понятно, рост промышленного производства, оборонные предприятия, рост зарплат и так далее. Но в 2009 году это был коэффициент 0,52. То есть, работники в национальном доходе получали большую долю по сравнению, чем сейчас, чем раньше. Ну и с другой стороны, опять же, идет спецоперация. Мы говорим о необходимости построения более справедливого общества, меньшего социального расслоения. А последние данные тоже красноречиво говорят, что несколько процессов по-другому происходит. С одной стороны, закредитованность населения колоссальная. 36 триллионов. Это последние данные. Это жуткое бремя и ярмо, которое несет большая часть населения. А российский олигархат с начала этого года получил дополнительных доходов $32 миллиарда. Да? Mm-hmm. Население закредитовывается, олигархат получает. Вот социальное неравенство, расслоение. И наш новый трудовой кодекс призван в случае его принятия, мы будем бороться за его принятие, как раз отрегулировать эти отношения, дать права трудящимся.
Георгий Петрович, ну, вы непосредственно организовывали работу над проектом Трудового кодекса. И в чем основные отличия предложенного вами проекта от действующего кодекса? И что лучше удалось взять из советского КЗОТа, который действительно был в свое время одним из самых передовых в мире?
Да, дело в том, что разработчики нового Трудового кодекса столкнулись с непростой задачей. Дело в том, что Кодекс законов о труде советский, понятно, он регулировал отношения в советской системе. Нынешний трудовой кодекс регулирует отношения в капиталистической системе. Наша задача была взять все лучшее из Кодекса законов о труде и применить в тех общественных отношениях, которые мы вот сегодня имеем.
то есть капиталистических. Это первое, что хотел бы отметить. Чем принципиально он отличается? Есть новеллы, очень важные на наш взгляд, вот то, о чем говорил Юрий Вячеславович, о улучшении положения трудящегося человека, это прежде всего, и на это нацелен проект нового трудового кодекса. О чем мы говорим? Мы говорим о снижении пенсионного возраста по сравнению с тем, который установлен сейчас, до того уровня, который был ранее, то есть это 55 и 60 лет. У нас вот в современном российском праве считается, что вроде бы как это не относится к трудовым правоотношениям, но в кодексе законов о труде, в советском, как раз устанавливалось начальный период работы, когда человек может начать работать и когда он ее завершает. Поэтому мы считаем, что необходимо вернуть вот этот вот возраст пенсионный. Также мы полагаем, что необходимо установить 6-часовой рабочий день, 30-часовую рабочую неделю. По этому поводу есть сейчас определенные дискуссии, но что могу отметить? В свое время, когда устанавливался 8-часовой рабочий день, когда советская власть принимала такое решение, по этому поводу тоже были большие дискуссии. И, например, в Российской империи трудовой день был установлен в размере 11,5 часов. Ну, понятно, что это нарушалось, но тем не менее, да, даже там практически 12 часов. И советская власть предложила снизить до 8 часов, и одним из первых декретов это сделала. Поэтому мы полагаем, что это вполне возможно. Тем более, есть исследования, которые говорят о том, что при 8-часовом рабочем дне человек работает более эффективно, когда у него есть более продолжительный период отдыха. Таким образом, мы еще решаем массу задач, таких как, например, повышение рождаемости в стране, когда у людей будет больше возможностей для того, чтобы уделять внимание своим детям, воспитывать их. Ну, и другие моменты связаны с тем, что мы, например, ограничили размер премий в структуре заработной платы не более чем 20%. То есть 80% это должен быть оклад, а 20% это премия. Это связано с тем, что сейчас работодатель активно манипулируют этими позициями и говорят о том, что давайте вот у вас премия будет там 50%, 40%. И на свое усмотрение каждый месяц при помощи всяких штрафов и других всяких там каких-то историй они снижают реальный заработок у трудящихся. Мы предложили внести пункт о первом рабочем месте, когда человек заканчивает учебное заведение и имеет право трудоустроиться по своей специальности. Мы предложили единую тарифную сетку, которая была до 2011 года, и сейчас тоже мы ее предлагаем, потому что есть большой разнобой в том, кто получает какую заработную вклату, в каких отраслях, хотя, в принципе, работают по одной и той же специальности. Ну и так далее.
Георгий Владимирович, ну вот я помню, в советское время, конечно, права работника были защищены гораздо лучше, но тем не менее, даже в случае нарушения, можно было реально отстоять свои права в суде. Сейчас, к сожалению, это практически невозможно, вы об этом знаете, и работники это понимают, поэтому мало кто в суд обращается, либо договариваются как-то с хозяином, с работодателем, или просто увольняются. На ваш взгляд, как эту ситуацию изменить, и поможет ли здесь трудовой кодекс каким-то образом, вот создаст ли какие-то эффективные средства защиты?
Не, ну естественно, надо поддержать инициативу КПРФ, потому что это единственная верная инициатива. Я когда еще в Общественной палате работал в комиссии по социальной политике, вот мы тоже там разбирали трудовые отношения, каким образом они, так скажем, действуют. И нарушения огромное количество, причем нарушения ну, совершенно разного порядка. И вот это вот как раз вот то, что касается премии, это одна из основных форм нарушения, что нужно менять коренным образом. А учитывая еще и региональную политику, например, там в Москве устроиться на работу проще, а вот в регионе, если ты пойдешь против своего работодателя, основного особенно, то ты потом вообще можешь получить черный билет и никуда не устроиться.
С волчьим билетом.
Да, как бы по закону. Да? Mm-hmm. И в этом отношении, конечно, трудовые отношения, правоприменения надо менять и уходить, особенно на фоне СВО, в более серьезную социальную гарантию. И другого варианта нет. И я надеюсь, что все-таки там партийное большинство не просто торпедирует, а поддержит вот эту нужную для каждого трудового человека инициативу.
Геннадий Иванович, ну я вспоминаю конец перестройки, начало гайдаровских реформ. Тогда трудящиеся пытались, по крайней мере, защищать свои права очень активно. Были постоянные забастовки, шахтеры стучали там по горбатому мосту касками. Потом это сошло на нет. И сейчас вообще случаи, когда трудящиеся коллективно, а уж тем более через забастовку, отстаивают свои права, они крайне редки. А на ваш взгляд, почему? Почему вот таких попыток самоорганизации становится все меньше и меньше, и профсоюзы здесь вообще практически никакой роли не играют, за редким исключением?
Ну, если мы возьмем, отвернем несколько лет назад, то мы знаем, что были достаточно бурные манифестации, выходили люди на улицу, и, в общем-то, так я бы сказал, народное, массовое народное движение было на подъеме еще 2-3 года назад. Но вот как раз-таки в 2019-2021 году, когда вот это вот движение ощущалось достаточно сильно, власти приняли такие очень жесткие меры по подавлению этого движения, когда эти митинги, демонстрации, шествия разгонялись очень жестоко, а потом участников арестовывали. Ну вот я могу привести такие цифры, что только в 2019 году 3286 уголовных дел было возбуждено только по Москве. А в январе 2021 года только за один месяц было задержано 5716 человек. Это о чем говорит? О том, что тогда был репрессивный аппарат включен, как говорится, на полную мощность. Были приняты десятки различных законодательных актов, законов о том, чтобы наказывать людей за то, что они якобы выходят незаконно на митинги, демонстрации или еще что-то другое. А при том, вот эти все законы, как правило, они противоречили и противоречат статье 131 Конституции, в которой гарантирует людям, если они желают выходить на улицы и отстаивать свои права, политические, экономические или какие-то иные. Таким образом, власти приняли очень сильные такие репрессивные законы. Ну, например, увеличили в десятки раз штрафы за выход, якобы несанкционированный митинг. Вот. Стали арестовывать людей. Наряду с административными нарушениями стали делать и уголовные дела. И, естественно, это сбило поток вот этих вот желающих людей, которые хотели бы выйти на улицу и отстаивать свои права. Но что касается вот вашего продолжения вопроса о заработных платах, то я вот здесь тоже могу привести такие примеры, что в России средняя заработная плата, ну, допустим, вот в 2023 году, прошлый год, за прошлый год, она составляла примерно 764 доллара или 70 300 рублей. Это в два раза меньше, чем в Румынии, та же самая средняя заработная плата. Это о том, куда мы скатились с вами. В 2,5 раза это меньше, чем в Польше. Казалось бы, тоже не очень развитая страна. Я уже не беру европейские страны, если там, допустим, Австрию взять, Германию и другие, то наш заработок средний в 5-6 раз меньше этих стран. Что касается вашего вопроса, а возможно ли перспектива активизации народных масс, я думаю, что в настоящее время вот вся совокупность вот этих вот мер, которые были приняты властью, достаточно жесткие, и СВО наряду с этим, я думаю, что она не способствует развитию вот этой вот трудовой активности, социальной, политической активности, и пока будет действовать СВО, то здесь я не вижу особенных перспектив.
Юрий Вячеславович, КПРФ вообще, КПРФ и вообще коммунисты, они всегда подчеркивают важность профсоюзного движения. Владимир Ильич Ленин говорил, профсоюзы — школа коммунизма, в том смысле, что они чрезвычайно важны для самоорганизации трудящихся. Ну, положение с профсоюзами у нас сейчас аховое, можно сказать. Наверное, они существуют в основном только на бумаге. И повысить их роль очень важно. Как в Трудовом кодексе эта проблема освещена, представлена?
Ну, на самом деле, две ключевых задачи, которые мы можем решить при принятии нового Трудового кодекса, это первое – защитить трудящихся от произвола и капиталистов, и чиновников. А вторая важнейшая задача – и эти нормы прописаны в нашем проекте Трудового кодекса, это, конечно, придание профсоюзам больше прав, обеспечение их деятельности, И эта деятельность должна помогать государству, в том числе защищать права граждан страны. Это одна из ключевых задач, прописанная в Конституции Российской Федерации. Вы правильно сказали, что, к сожалению, на самом деле роль профсоюзов в современной капиталистической России, она практически нивелирована. Причем она нивелирована в том числе самой властью, которая поощряет существование фактически подвластного профсоюза, потому что руководство этого профсоюза в большинстве своем и на федеральном, и на региональном уровне являются депутатами или сторонниками «Единой России». А с другой стороны идет серьезное давление на независимые профсоюзы. «Красная линия» вела репортаж «Круглого стола». Очень интересное выступление. Я бы хотел бы обратить внимание на выступление Анастасии Бабиковой, руководителя нашего профсоюзной организации, студенческого профсоюза «Дискурс». И она привела яркие примеры давления на независимые профсоюзы. Административного, уголовного, значит, притеснение на работе, увольнение, лишение премии и так далее во многом по политическим мотивам. Поэтому развитие реального профсоюзного движения – это ключевая задача. Мы постараемся в этом кодексе максимально защитить профсоюзы. С другой стороны, я хотел бы сказать, что, к сожалению, власть действительно пытается манипуляциями не допустить реализации населения своих конституционных прав, да, ведь вот сейчас стали смотреть, там, да, поменьше, чтобы митингов, акций и так далее. Но в некоторых же регионах просто абсурд. С одной стороны, мы понимаем, что есть регионы Российской Федерации, где явная террористическая угроза исходит от спецслужб Запада, Украины и так далее. Там какие-то ограничения разумные возможны. Но в целом в ряде регионов, значит, запрещают проведение массовых мероприятий, например, в Санкт-Петербурге, на основании, что там продлены антиковидные ограничения.
Московской области.
Ну, слушайте, ну, ребят, это же просто безобразие. Проводятся огромные фестивали, форумы, матчи и так далее, и так далее. Оппозиции или трудящимся провести какую-то акцию по локальным проблемам нарушение прав не дают такой возможности. Это серьезный перекос, и эти перекосы надо отменять. Ну и еще очень важный момент. Мы уверены, что развитие независимого профсоюзного движения в нашей стране оно будет нарастать. КПРФ делает все, чтобы это независимые профсоюзы развивались. Мы сотрудничаем с разными независимыми профсоюзами, поддерживаем их. Но видим, что целенаправленная работа в этом направлении, как законодательная, так и практическая, может только зиждеться на базе Коммунистической партии Российской Федерации, нашего широкого фронта левопатриотических сил.
Георгий Петрович, ну, не случайно мы упомянули о цитате Ленина «Профсоюзы школы коммунизма», потому что сейчас мы видим, что за умы трудящихся идет ожесточенная борьба и пытается, естественно, капитализм навязать такую точку зрения, что нет ничего лучше, чем работать на капиталистическом предприятии, на хозяина, который за тебя практически все решает. И поэтому можно сказать смело, что Трудовой кодекс – это документ не только экономический, но и политический, и идеологический. Какова роль Трудового кодекса в борьбе трудящихся за свои права?
Капиталист посредством в том числе и государственного аппарата, государственной машины, что называется, и с одной стороны пряником пытается убедить какими-то крохами от пряника, что лучше крохами так работать, да. С другой стороны и плетью пытается убедить рабочих, что не нужно бороться за свои права, вот о чем Юрий Вячеславович говорил сейчас. Вместе с тем мы говорим о том, что лучший мир возможен, да, возможно совсем другие отношения между работником и там, капиталистом, да, и предприятием, и работодателем. И это объективно обусловлено. Нам понятно, что сейчас будет, конечно, такая атака со стороны особенно там, вот этих вот пробуржуазных, скажем так, структур на наш трудовой кодекс, и будет масса различных там и фейков, и чего только не будет, мы это ожидаем. Точно так же, как, например, боролись капиталисты в начале века с тем, чтобы не был введен 8-часовой рабочий день. Если почитать воспоминания вот, в период после февральской революции до октябрьской революции, да, как там целые съезды проводили капиталисты только для того, чтобы не допустить 8-часовой рабочий день. Не дай бог. война, значит, там разруха, нет учредительного собрания, не пойми что. Вы сейчас о 8-часовом рабочем дне говорите, да как такое возможно? А вообще-то это одно из самых главных позиций, которая должна быть. Человек труда должен быть на вершине, и о нем, прежде всего, должно заботиться государство. И один из первых, как уже говорилось, актов советской власти был как раз это о 8-часовом рабочем дне. И сейчас тоже мы полагаем, что те нормы, которые есть, они не только улучшат положение работника, но и сыграют и политическую роль, покажут ему, что борьба за свои права дает результат.
Геннадий Иванович, ну вот нам говорят, что сейчас безработица бьет рекордно низкие цифры. При этом в России самозанятых в прошлом году число превысило 9 миллионов человек. Многие из них не пойми, чем занимаются. В стране свыше 4 миллионов индивидуальных предпринимателей. Тоже, думаю, не с полной загрузкой работают. Еще большое количество людей, которые работают в серой зоне. И разные другие появляются, как говорит молодежь, фишки. Например, так называемая платформенная занятость. Ну, звучит здорово. Я посмотрел, что это такое. Это такие подъемщики из 19 века, оказывается, несколько миллионов таких. И вот вне традиционных отношений работодатель-работник находится большое количество людей. У этих людей будут проблемы с пенсией, со стажем. Вот как им бороться за свои права? Они сейчас вроде работают, пренебрегают своими правами, а когда состарятся, у них будут большие проблемы.
Здесь уже говорилось, что мы все-таки живем в буржуазном обществе. А буржуазное общество – это диктатура, прежде всего, крупных собственников, которые работают на себя и беспокоятся о своей выгоде. Поэтому, казалось бы, вот с одной стороны, сам Мишустин пришел вроде тоже из информационных таких вот продвинутых людей и создал правительство, которое во многом сейчас информировалось, как-то вот более стало использовать различные вычислительные моменты в этом. Ну и казалось бы, ну в таком обществе можно было бы сейчас четко определить, сколько людей где работает, откуда какие заработки имеет, сколько мигрантов приехало и сколько их можно каким-то образом использовать, а других, может быть, отослать назад или каким-то образом ограничить их. То есть, казалось бы, мы живем в информационном обществе, и это сделать очень просто. Но крупной буржуазии, в том числе и правительство, которое является исполнителем воли этой крупной буржуазии, это все невыгодно. Поэтому вы вот назвали сейчас какие-то непонятные формы занятости, непонятно, как они будут получать пенсию в дальнейшем, непонятно, где они сейчас числятся, а все это делается специально. Почему? Вот недавно, ну как, лет 10-12, может быть, больше назад, появилось такое выражение или такое определение, социальный феномен, как прекариат. Главное свойство которого, то есть раньше был пролетариат, а сейчас прекариат, неустойчивый, неопределенный, вот, нестабильный. Главное свойство вот этого слоя, так называемого слоя, социального слоя, классом его назвать нельзя. Вот, это как раз-таки неустойчивость, это временная занятость, это вот как раз-таки вот типа премиальной работы. Ты придешь, я тебе заплачу 50 рублей, а остальные 100 или 120, я, может, тебе заплачу, а может, не заплачу. Вот, далее, люди устраиваются на работу через какой-то аутсорсинг, или там названия разные могут быть, когда как бы вроде ты не непосредственно нанимаешь этого работника, а ты его нанимаешь через какие-то подставные структуры. Тебе вроде этих рабочих доставляют в виде вот этих вот временных, и ты никак не отвечаешь за этих рабочих. Ты им не выплачиваешь реальные социальные как говорится, налоги на будущую его пенсию, ну и так далее, и так далее. Для чего это делать? Да, в том числе иммигранты к этой категории относятся, и они являются составной частью вот этого нашего нового нашего в кавычках, естественно, нового либерализма. Вы посмотрите, миграция во всем мире действует таким образом. И, казалось бы, там вот в продвинутой Америке борются, стены возводят против миграции. Она идет. Почему? Потому что это выгодно. Выгодно разбавлять рабочий класс дешевой рабочей силой. Это обесценивает коренных жителей, обесценивает их труд, обесценивает их социальные гарантии. И таким образом сверхприбыль опять же получают как говорится, работодатели, которым выгодно нанять рабочего нелегально, ведь в нашей стране большинство, наверное, 80% мигрантов работает неустроенными официально, которые не платят налоги. Почему? Им выгодно, не мигрантам это выгодно, они бы с удовольствием все это делали, а выгодно работодателю, потому что он не платит за него социальные налоги.
Георгий Владимирович, ну есть такие небольшие объективные положительные тенденции. Например, сейчас на рынке наблюдается дефицит дешевой рабочей силы. Интернет переполнен стонами работодателей, что вот мы вот за эти копейки, которые раньше люди вынуждены были работать, многие уже не соглашаются. И кое-где зарплата начинает расти. На ваш взгляд, насколько это устойчивая долгосрочная тенденция? Чего здесь можно ждать? И самое главное, чего здесь можно добиться? Ведь теперь иногда и рабочие могут сорганизоваться и выставить работодателям какие-то свои условия?
Не, ну, во-первых, вот эта ситуация с дешевой рабочей силой, она не позитивная. Объясню почему. Потому что если бы на эту зарплату можно было хоть как-то жить, то люди бы работали. У нас работящий народ. Проблема в том, что у нас так растут цены, так растет жизнь, ЖКХ и вообще, как бы сказать, все вокруг такими темпами, что вот на ту зарплату, которую предлагает работодатель за примитивный, так скажем, низкооплачиваемый труд, ну просто выжить невозможно. Ты работаешь, это так называемый феномен, там у нас очень развит, работающий нищий. То есть, если ты не работаешь, ты будешь нищим. Если ты пойдешь на эту неквалифицированную работу, ты все равно будешь нищим. Тебе просто не будет хватать денег. И в данном случае сейчас, конечно, есть такие проявления солидарности, консолидированной защиты коллективных интересов общества, но, к сожалению, это очень тяжело сделать без определенной поддержки. Как показывает практика, вот те профсоюзы, которые, например, поддерживают Коммунистическая партия Российской Федерации, которые взаимодействуют с депутатским корпусом, которые имеют, так скажем, законодательную, юридическую поддержку, они сильнее, и их сложнее раздолбить и уничтожить. Те профсоюзы или те группы, которые спонтанно становятся независимыми, пытаются как бы что-то защитить коллективные права, без такой, извините за выражение, крыши большой, их всех быстро раздолбают и, как бы сказать, уничтожат. Мы просто сами знаем, там, начиная там, от профсоюзов работников скорой помощи и так далее, когда государство, в том числе и крупный работодатель, они не просто не заинтересованы в том, чтобы работники коллективно защищали свои права, они просто стимулируют и делают все, чтобы фактически профсоюз не существовал. И, к сожалению, традиция вот этих последних лет, она такая. И по поводу роста зарплат, это тоже неправда. У нас зарплаты растут, а доходы падают. У нас уже 8 лет подряд, это статистика, падают реальные доходы населения. И, соответственно, даже если где-то там на какую-то сумму увеличили зарплату, это ничего не значит, потому что, еще раз повторюсь, цены просто космически растут, и это катастрофа.
По магазинам ходим, видим, да. Юрий Вячеславович, ну, у меня к вам будет отдельный вопрос, но сначала, а что вы могли добавить вот про эту тенденцию? Действительно, достаточно интересная ситуация складывается впервые за 30 лет нашего капитализма, когда дефицит дешевых рабочих рук. Не вообще рабочих рук, а дешевых рабочих рук. Может быть, это время как-то трудящимся поучиться, сорганизоваться и выставить работодателям свои условия?
Ну, смотрите, несколько ключевых моментов. Первое, это все-таки не только дешевых рабочих рук, но и квалифицированных специалистов. Это тоже большая проблема. Большая проблема. Понятно, что даже те цифры, которые наш уважаемый эксперт приводил там о средней зарплате, и, кстати, этими цифрами оперировал и Мишустин при отчете правительства, но не соответствует реалиям, потому что в этой средней зарплате заложены зарплаты топ-менеджмента и те, кто много зарабатывает, и простых. А большинство-то, конечно, две трети населения живет на сумму меньше средней заработной платы. Это очевидно, это понимают. И даже сейчас при обсуждении введения прогрессивной шкалы налогообложения реальный счет, расчет показывает, что большая часть населения, ее, возможно, вообще надо от подоходного налога освобождать, потому что они еле сводят концы с концами. А, кстати, в нашем проекте Трудового кодекса есть важный элемент. Это то, что ежегодно должна индексация на сумму не менее инфляции, даже официальной. Хотя официальная, опять же, тоже не полностью отвечает реальной инфляции, продуктовой инфляции и так далее. Поэтому, а я могу вам привести пример. Я, кстати, и на встрече с Мишустином об этом говорил. Мы в ходе президентской кампании приезжаем в один из регионов, Екатеринбург, приходим переходим на замечательный машиностроительный завод, очень хорошее предприятие, хороший коллектив, ну, достойные заработные платы и объявление прямо на входе. Приведи своего друга рабочего, получи премию 20 тысяч рублей.
Да, да, да.
Да? Это вот, опять же, потому что была разрушена система профессионально-технического образования. То есть многие проблемы рынка труда, заработный плат связаны с разрушением системы основ, которые были в Советском Союзе. Да, поэтому сейчас-то задача повышения уровня жизни населения. Да, инфляция. Ну, почему инфляция? Нас тут пытаются Центробанк таргетировать, значит, бороться с инфляцией. Слушайте, не хватает своей собственной продукции. Если бы хватало своей собственной продукции, то тогда не было бы проблем. А сейчас обвиняют рост зарплат. Из-за роста зарплат инфляция, растут цены, и нам надо что? Условно остановить приток денежной массы, как думает Центробанк. А это опять ударить по населению. Мы не допустим этого. Потому что как раз сейчас рост заработных плат в оборонном секторе, в смежных отраслях позволяет повышать покупательскую способность населения. Вы обеспечите рынок труда квалифицированными кадрами и обеспечите промышленное производство. И тогда проблемы инфляции, они будут решаться не вот этими методами госпожи Набиуллиной, а реальной экономикой. Высокие зарплаты, много продукции, хватает рабочей силы, страна развивается.
Вот еще два момента из нового, из проекта Трудового кодекса, которые прозвучали в СМИ и правильно прозвучали. Мы уже начали их обсуждать. Это предложение вернуть пенсионный возраст 60 лет для мужчин, 55 для женщин и установить рабочий день продолжительностью 6 часов, рабочую неделю 30 часов. Вот чем это вызвано, почему именно такие цифры, и почему вы считаете вот сейчас важным поставить этот вопрос? Ну и на какую реакцию партии власти рассчитываете?
Конечно, реакция мы чувствуем очень негативная. Почему? Потому что власть понимает, что эти наши положения будут поддержаны 80 минимум процентов
точно
населения нашей страны. И нас будут обвинять в популизме, значит, в непонимании экономической ситуации. Первое. По возврату пенсионного возраста. Мы в свое время и в 2018, и в 2019 году, когда выводили огромные массы людей на улицы, доказали, что повышение пенсионного возраста ничего хорошего не несет ни населению страны, ни экономике страны. И вопрос здесь в росте производительности труда, новых технологий. А если ты не хочешь развивать новые технологии, если ты сначала вместо западных машин собираешься покупать восточные машины, да, а не развивать свое высокотехнологическое производство, тогда будут вот такие вопросы. Поэтому совершенно повышение пенсионного возраста ничем не было обословлено. Мы против этого и будем требовать возврата. С точки зрения рабочего дня, несколько тезисов ключевых Юрий Петрович сказал, но я другой скажу. Я уже слышу нам оппонента. Вы что же смотрите, сейчас там те же оборонные предприятия, люди работают две смены. Работают, молодцы, благодарны. Хорошо, что президент Российской Федерации ввел награду для коллективов трудовых, как это было в советское время. Награждают работников, потому что они куют победу. Я сам из Тулы, и я благодарен своим землякам, которые самоотверженно работают. Но мы-то говорим о том, что сейчас общество пришло к тому, что действительно есть возможность ведения шестичасового рабочего дня. Но с другой-то стороны, никто не говорит о том, что человек не может трудиться и 8, и может быть сверхурочно. Просто он за сверхурочный должен получать достойную заработную плату.
Да.
Достойную заработную плату, а не капиталист опять присваивать колоссальную прибыль себе. 6 часов. 8 работает, 10 работает, но он понимает свои права, получает достойную заработную плату. Эта заработная плата, понятно, в отличие от капиталистических средств, остается в стране. Это товары, услуги, производство. То есть денежные средства – это кровь экономики. И у населения они должны быть. Поэтому эти предложения очень прогрессивные. Они будут поддержаны населением. И в завершение еще что хотел сказать. Мы защищаем права граждан. Депутатский корпус. У нас есть прямая круглосуточная линия КПРФ-ПРОФ, на которую обращаются наши граждане, трудящиеся, и наши юристы в судах защищаем. Но мы считаем, что текст нового трудового кодекса до того болезненно для капиталистов, как вы правильно сказали, они будут делать все, чтобы его оболгать, да. Нас вместе с этим текстом и не допустить принятия. А с другой стороны, мы понимаем, что вполне возможно это документ, который может быть внесен на всенародное голосование с точки зрения обсуждения всего населения, народный референдум, юридический референдум, потому что это во многом основа будущих трудовых и социальных отношений в нашей стране.
Юрий Вячеславович, спасибо вам за участие в нашей программе и ждем вас снова.
Спасибо.
Георгий Петрович, еще одно важное новшество, которое предлагает проект, внесенного коммунистами Трудового кодекса, это введение так называемых специализированных трудовых судов, которые будут разрешать трудовые споры между работниками и работодателями. Там будет профессиональный судья и два, как раньше говорили, хотя это хороший термин, народных заседателей. Два заседателя. Один будет представлять интересы работников, один работодателей. Почему вы на этом настаиваете? Какие основания полагать, что эти суды будут работать лучше, чем нынешние, которые не защищают, в общем-то, права работников?
Да, Дмитрий, если позволите, буквально пару слов хотел дополнить по предыдущей теме. Мне кажется, она принципиально важна.
Она очень важна.
Что касается, да, значит, недостатка рабочей силы и продолжительности рабочего дня. Дело в том, что потребность в рабочей силе, скажем так, можно компенсировать, ну, там, двумя путями. Первый путь – это увеличение интенсификации труда, то есть, да, увеличение эксплуатации трудовых ресурсов, да, давать больше работы, значит, там, увеличить, фактически увеличить продолжительность рабочего дня и так далее и тому подобное. И другой путь – это повышение эффективности труда, производительности труда путем внедрения новых решений. А сегодня новых решений большая масса. Это там и различные программные обеспечения, и роботизация, и так далее, и тому подобное. Вот, на наш взгляд, сегодня необходимо как раз сконцентрировать усилия не на том, чтобы больше увеличить интенсивность труда, а повысить эффективность этого труда. Необходим фонд государственный, который будет вкладывать денежные средства в повышение эффективности труда. Мы об этом тоже на круглом столе говорили. И тем самым будет решен этот вопрос и в недостатке рабочих рук, но при этом люди смогут работать 6 часов. Значит, это первое. Что касается вашего вопроса по трудовым судам. Ну, если мы обратимся к основам гражданского судопроизводства нашего, то мы там найдем, что у нас как бы соревновательная система в гражданском судопроизводстве, да, о том, что суд рассматривает те тезисы, те доказательства, которые представлены сторонами. Да, и дальше суд за эти границы, в общем-то, выходить не должен. Да, вот то, что стороны представили, то суд рассматривает. Когда работник приходит в суд и судится со своим работодателем, да, ну, представьте себе какие-то, тем более, если это какие-то крупные структуры, там, сетевые какие-то структуры, производственные структуры, то там против работника выступает целая команда лучших юристов в этой сфере. Понятно, что они так эти суды закрутят, что у работника не будет шансов вообще никаких. А работник не может нанять себе, понятное дело, там, каких-то хороших юристов. И вот вроде бы, как нам говорят, вот одинаковые условия, но если мы посмотрим на суть этих процессов, мы поймем, что никаких одинаковых условий там даже близко и нет. Поэтому мы говорим о том, что должны быть трудовые суды, которые рассматривают не только те аргументы, с которыми пришли стороны, а они должны выяснить всю суть этой жалобы или суть процесса этого, все обстоятельства дела и принять справедливое решение.
Геннадий Иванович, вот тоже вопрос в продолжении, я бы сказал, этой темы. Очевидно, что положение работника на рынке труда влияет на демографическую ситуацию, на нашу печальную, катастрофическую демографическую ситуацию. Женщины должны сейчас работать много, оплата труда у них низкая, у мужчин также низкая оплата труда. И, в общем-то, если рождается первый, второй ребенок, эта семья гарантированно попадает в зону бедности. Понимает ли это российская власть, предприниматель? Принимает ли здесь что-то? И как можно отрегулировать это именно в сфере трудовых отношений?
Дело в том, что главное, я думаю, что беда нашего общества в плане демографии – это неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне. Люди боятся создавать долговременные отношения женщины с мужчиной, создавать семьи или рожать детей. И вот эта неуверенность, она, как говорится, свойственна уже многие-многие годы. И поэтому рождаемость в стране падает дальше и дальше и дальше. Это одна вот самая главная задача. Вторая, о чем вы говорили, неуверенность в своем деле. У людей отбивает любую охоту иметь свое производство, иметь свой дом, свой участок земли, где как раз рождаемость наивысшая. Дайте ему землю, дайте возможность его развиваться, освободите от налогов. Главная социальная задача этого отдельного хозяйства, чтобы он мог просто накормить себя и семью, и он будет рожать.
Георгий Владимирович, ну совершенно очевидно, что вот та ненормальная ситуация, я бы сказал, унижающая человеческое достоинство, которое сложилось в сфере трудовых отношений, она проистекает из общей ситуации, из той экономической системы, которая была нам навязана в 91-м году. И не изменив эту систему, очень сложно изменить положение работников. Трудовой кодекс, на ваш взгляд, проект Трудового кодекса является ли вкладом в изменение этой системы?
Да это революционное изменение, это базовое изменение, потому что если этот Трудовой кодекс не принять, то через несколько десятков лет у нас вообще государство сбросит себя всякие социальные обязательства. Вот была вот эта вот безумная антинародная пенсионная реформа, которая встретила жесточайшее сопротивление. Понятно, что второй раз такую же реформу власть побоится делать впрямую, просто потому что вообще весь народ встанет на дыбы. Они изменили тактику, так скажем, сбрасывания себя социальных обязательств. Они придумали кучу всяких на базе вот нынешнего Трудового кодекса уловок в виде премий, в виде, так скажем, минимального зарплаты, которые, на которой жить нельзя, в виде всяких других вещей, в виде самозанятых. Вы знаете, что большинство крупных компаний не просто в штат набирают людей, а заключают договора с работником как с самозанятым. То есть они на этом экономят, оптимизируют и так далее. А что это значит? Это значит, что когда придет пенсия, люди состарятся, государство разведет руками, но вы же сами выбрали эту форму, вы же сами понимаете, что вот то, что вы там не отчисляли, или работодатель не отчислял в пенсионный фонд, соответственно, вам не достанется. И пенсия будет просто копеечной, на которую даже проехать нельзя. И таким образом, еще раз говорю, без коллективной защиты прав граждан, без поддержки Компартии в виде и без принятия вот такого Трудового кодекса будет катастрофа.
Георгий Петрович, вот еще один момент в новом проекте Трудового кодекса. Мне очень был близок к сердцу, это праздничные дни. И среди праздничных дней предлагается установить 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Я не сомневаюсь, что это включено туда не случайно, и что это имеет глубокое идеологическое обоснование. Вот на ваш взгляд, в чем оно и как убедить правящее большинство согласиться с этим?
О значимости этой даты, о значимости ее наполнения говорит то, что власть приложила в свое время все усилия для того, чтобы от этой даты уйти. Да, были выдуманы там некоторые исторические события для того, чтобы немного сдвинуть этот день, и то, чтобы люди как-то постарались забыть. Но могу вам сказать, что люди не забыли, потому что в свое время это был настолько невероятный прорыв и оказал принципиальное влияние на развитие вообще всего человечества, и люди, конечно, до сих пор помнят эту дату. И для нас очень важно зафиксировать этот день как день, когда наша страна предложила всему миру, всему человечеству наиболее прогрессивный путь развития. Это важно не только для нас внутри страны, но и в том числе и на международном уровне, потому что все должны знать и понимать, что благодаря только нашей стране миллиарды трудящихся людей сегодня имеют хотя бы какие-то социальные гарантии по сравнению с тем, что было до Октябрьской социалистической революции. Если бы ее бы не было, этой Октябрьской социалистической революции, то и эксплуатация была бы гораздо хуже, ситуация у них гораздо хуже была бы. Вот это что касается отношение к этому дню. Мы полагаем, что, конечно, власть будет сопротивляться введению этого выходного дня, но я надеюсь, что разум как-то должен возобладать, и если будет приниматься этот Трудовой кодекс, то эта норма тоже в нем останется.
Ну что ж, дорогие друзья, сейчас складывается очень неплохая ситуация для борьбы трудящихся за свои права. И будем надеяться, что новый Трудовой кодекс и даже проект этого Трудового кодекса им в этой борьбе поможет. А с вами была программа «Точка зрения», и я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!